Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сегодня мы встретились, чтобы поговорить о личности, которая, наверное, известна всем православным. Это митрополит, а в будущем и патриарх Сергий Старогородский. И поговорим мы, конечно, в первую очередь о его декларации. Андрей Александрович, что это был за документ и почему он такой пререкаемый до сих пор?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, тема очень интересная, очень важная и очень актуальная. Декларация митрополита Сергия 1927 года впоследствии просто разделила русскую церковь. Последствия этой декларации мы испытываем до сих пор. Дело в том, что митрополиту Сергию, конечно, нужно было устроить жизнь церкви в условиях страшных гонений, но для этого нужно было пойти на компромиссы. Вот результатом и стало появление этого документа, который впоследствии вот так и ударил по Русской Православной Церкви.
Здесь вспоминаются слова святого Марка Эфесского, который он сказал на знаменитом Флорентийском соборе. Я не помню точно этих слов, но смысл был в том, что никогда то, что касается церкви, не решалось путем компромиссов.
Да, эти слова нужно всегда помнить, нужно их знать, и потому-то и возникли расколы, что действительно декларация митрополита Сергия Старогородского была документом весьма пререкаемым. В настоящее время разные оценки встречают позиции митрополита Сергия, и его противники как раз и ссылаются на эти слова. Я бы сказал, не все здесь так однозначно. Дело в том, что нужно всегда определять, что для церкви является принципиальным, а что является второстепенным. Где компромисс допустим, где компромисс недопустим. Все-таки история знает случаи, когда имело место такое явление, как ложь во спасение. Бывали случаи, когда иерархи, в том числе и канонизированные церковью иерархи, шли на какие-то уступки, шли на компромиссы, были политиками. Но в данном случае, в случае с митрополитом Сергием Старогородским, проблема была в том, что компромисс приходилось заключать по весьма принципиальному поводу. То есть ради того, чтобы церковь сохранилась, прежде всего, сохранились ее структуры управленчества, нужно было действительно пойти на ложь, пойти даже на подлость, пойти на оправдание богоборческого режима. И вот здесь как раз и возникает вопрос, а не перешагнул ли владыка Сергий Старогородский вот эту черту? И, пожалуй, этот вопрос у нас до сих пор и остается без ответа на самом деле.
Андрей Александрович, а что вы имеете в виду под словами «ложь», «подлость»? Можно поконкретнее немножко?
Да, конечно. Дело в том, что декларация владыки Сергия июля 27 года, наверное, сама по себе не вызвала бы разделения в русской церкви. Дело в том, что это был документ, но много каких документов приходилось в те или иные периоды подписывать главам той или иной поместной церкви. И патриарх Тихон тоже пошел на некоторый компромисс, как известно. Здесь проблема была даже не столько в декларации, сколько в последующей политике владыки Сергия Старогородского. А политика была такая – скрывать правду, не говорить о гонениях. И уже спустя 3 года после вот этой декларации появляются интервью митрополита Сергия Старогородского, где он говорит, что гонений на церковь никаких нет. А как раз самые страшные это гонения тогда и начались. В конце 20-х годов Сталин избавился от всех своих конкурентов, уже стал единоличным правителем. И вот конец 20-х годов – это коллективизация, это удар по крестьянству, а удар по крестьянству невозможен без удара по церкви. И 28-й, 29-й, 30-й и так далее годы – это уже годы стремительного, массированного наступления на церковь, ее уничтожения. И старые священники вспоминали начало начала 30-х годов как самое страшное время их служения. Аресты были массовыми. И вот на этом фоне владыка Сергий говорит, что никаких гонений нет. Он говорит, что если кто-то арестовывается, то только по политическим делам, если храмы закрываются, то только по желанию населения, ну и так далее, и так далее. И не случайно Казаржевский в своих воспоминаниях москвича говорит, что интервью митрополита Сергия среди жителей Москвы вызвали намного большее возмущение, чем его декларация.
А это точно было его интервью? Может быть, за него написали?
Действительно, это интервью написали за него, и сейчас это уже доказано, что занимались этим интервью Молотов и Ярославский, они придумывали вопросы, они на них отвечали, все это редактировал лично Сталин, все черновики этого интервью сохранились с пометками Сталина. Это было необходимо для того, чтобы показать на Западе, что преследования церкви нет. Но владыка Сергий Строгородский все-таки согласился на публикацию этого документа именно от своего имени. В противном случае мы не знаем, какая была его судьба. Наверное, она была бы более печальной. Вот. Но дело в том, что, к сожалению, эти интервью были не единственным действием владыки Сергия. Далее владыка Сергий Строгородский направил и такое предписание по епархиям, чтобы выявлялись священники, высказывающиеся против коммунистической власти. Вот такие вещи, конечно, не украшают владыку Сергия Строгородского, ну и, понятно, это не могло не вызвать противодействия. Но, правда, надо сказать, что по-разному оценила церковь политику владыки Сергия Строгородского, целый ряд замечательных иерархов, священников, мирян и чудотворцев высказалось против политики митрополита Сергия. Тут можно назвать священномученика Кирилла Смирнова, конечно, в первую очередь, святителя Афанасия Сахарова, преподобную Марию Гатчинскую и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, было и немало не менее достойных архипастырей, которые просто понимали, что на фоне вот этого уничтожения церкви просто нужно идти на такие уступки, иначе мы потеряем все. Среди таких священнослужителей были такие авторитетные, как священномученик Иларион Троицкий, священномученик Серафим Чичагов, священномученик Анатолий Грисюк и многие-многие другие. То есть большевикам удалось в тот момент нанести удар в самое сердце церкви. Если до этого провоцировались расколы, обновленческие, григорианские, то они откалывали от церкви как раз недостойных людей. А вот здесь, сумев оказать влияние на владыку Сергия Строгородского, удалось действительно вот нанести удар очень болезненный. Лучшие архипастыри, пастыри и миряне разделились. Вот в чем здесь и была вот эта трагедия, вот в чем беда. То есть церковь, конечно, вот такой удар получила. Но о чем говорили сторонники владыки Сергия Строгородского? Тоже вспоминали, что ведь и в древности христиане служили и языческому государству, было немало святых воинов, которые пострадали за Христа, но, тем не менее, до тех пор, пока их не принуждали отрекаться, они верно служили своим языческим императорам. Ну, такой случай с святым Александром Невским часто приводился в пример, который тоже был вынужден пойти на унижение, на тяжелые компромиссы с монголо-татарами, чтобы сохранить страну, сохранить русское государство, пусть в такой вассальной форме, и сохранить православную веру. Ну, наконец, священномученик Григорий Константинопольский, который в XIX веке выступил против греческого восстания, поддержал турок, но это его не спасло, он все равно погиб от рук мусульман, но, тем не менее, он православной церковью причислен к лику святых, хотя его высказывания против православного греческого восстания были достаточно резкими и тоже таили в себе неправду. Он, например, говорил, что турецкое государство заботится о всех людях и о христианах в том числе, числе, что султан наш покровитель. Я думаю, что вот эти слова тоже больно били по чувству национального достоинства греков. Ну и, конечно, оскорбляли любого православного человека. Но, тем не менее, вот церковь причислила его к лику святых. Так что вот такие случаи все-таки были, были. Но в чем была проблема именно 20-х, 30-х, 40-х годов, ну и вообще большевистского государства? Что никогда в истории, пожалуй, не было вот такого жесткого наступления на православную церковь, и в отличие даже от языческого периода, не было столь длительного этапа антицерковных гонений. Все-таки, вот если мы даже возьмем языческий Рим, там были волны гонений на церковь, которые длились какое-то время, как правило, недолго, затем затихали. И даже до Миланского эдикта были периоды, там, целые десятилетия, когда церковь чувствовала себя превосходно, когда государственное руководство дружило и с иерархами, и помогало в строительстве храмов, и так далее, и так далее. Ну, а потом там, менялся император, и через какое-то время, там, или сразу, он начинал гонения, но, опять же, все это было какой-то период, а порой это касалось только определенных территорий, а не всей империи в целом. Так что, конечно, намного было легче, пожалуй, даже христианам в Римской империи. Здесь же получилось так, что и 20-е, и 30-е, да и последующие годы, все это был период нажима на церковь, а если мы берем 20-е, 30-е годы и начало 40-х, то это просто и уничтожение церкви, потому что уже к концу 30-х годов церковь была уничтожена практически полностью, и 39-й год, август месяц, вот накануне Второй мировой войны, оставалось всего 4 архиерея на кафедрах, около 200 храмов на территории Советского Союза храмов Русской Православной Церкви, ну, плюс там несколько десятков храмов было у обновленцев. Вот и все, что у нас осталось. То есть, конечно, противникам владыки Сергия казалось, что ничего он и не добился. И декларация, и его политика ни к чему положительному не привела.
А это не так?
На самом деле это не совсем так. Не совсем так, поскольку, ну, все-таки церковь сохранилась. И вне всякого сомнения, если бы владыка Сергий Строгородский в тех условиях занял более жесткую позицию в отношении советского государства, то для церкви все могло бы быть намного хуже. Ведь дело в том, что помимо православной церкви, не будем этого забывать, существовал еще обновленческий раскол. И об этом обновлении. В обновленческом расколе у многих тоже не совсем верное представление. Вот как-то установился такой взгляд, что это были явные маргиналы, клоуны, которые совершенно не пользовались поддержкой населения и влачили жалкое существование. На самом деле обновленцы представляли страшную угрозу. Дело в том, что их поддерживало государство. На определенном моменте поминовение патриарха Тихона было даже запрещено и грозило священнослужителям даже арестом. Такой был период. В последующие годы обновленцы все-таки отказались от своих наиболее явных модернистских шагов. Это поначалу они вводили и русский язык вместо церковнославянского, и второбрачие духовенства, и женатый епископат, да, и так далее, и так далее. Много там у них было всего. Но уже к 30-м годам они поняли, что в народе эти моменты непопулярны, и хотя у них оставался еще женатый епископат, все-таки женатые епископы у них не представляли большинства. И надо еще учитывать, что 20-е годы вообще в православном мире были отмечены таким ростом модернизма, и даже на православном Востоке обсуждался этот вопрос, может ли священник в крайнем случае вступить во второй брак, и можно ли рукополагать архиереев не из монахов. То есть все это, конечно, было, и вот на фоне времени не выглядело уж каким-то страшным беззаконием. Вот это нужно помнить. Кроме того, обновленцев все-таки возглавлял Виталий Введенский. Это был архиерей, рукоположенный еще до раскола. Внешне он ничем не отличался от православных епископов. И впоследствии, уже в годы Великой Отечественной войны, он достаточно спокойно вернулся в Московский патриархат, получил Тульскую кафедру в Московском патриархате, потом был Дмитровским, но умер архиереем Московского патриархата. И вот получается, что да, обновленцы себя расколом, конечно, не называли, называли себя Православной Российской Церковью, их глава Виталий Введенский носил титул митрополита Московского, обновленцев поддерживала Константинопольская Церковь, и целые регионы были обновленческими: Сибирь, Северный Кавказ, Кубань. Это были сплошь обновленческие регионы, православные храмы там встречались очень редко. Ну, конечно, в центре страны ситуация была для обновленцев похуже. Но вот, вне всякого сомнения, если бы владыка Сергий Строгородский занял позицию более жесткую в отношении коммунистического государства, то просто остатки вот этого Тихоновского, Сергиевского духовенства были бы уничтожены. Были бы уничтожены, и просто сталинский режим навязал бы обновленческий раскол. Вне всякого сомнения, оппозиция, возникшая в владыке Сергия, это великие святые, исповедники и мученики, но, тем не менее, вот эта оппозиция не имела государственного признания, не имела вот этой структуры, признаваемой государством, и уничтожать ее было намного легче. Ну и действительно, конец 30-х годов, 40-е годы, это уже был конец вот этого оппозиционного движения. Практически вся иерархия была уничтожена, ну и после войны там оставались уже только единицы иерархов. Некоторые, как святитель Афанасий Сахаров, присоединились к Московской патриархии, кто-то умер, ну и получилось так, что правая оппозиция просто осталась без архиереев, ну а уже коммунистическая власть позаботилась, чтобы вместо архиереев вот в эту среду проникли провокаторы, такие как Серафим Поздеев, Геннадий Секач и прочие. И таким образом уже там к 70-80-м годам, ну, наверное, там процентов на 95-99 все это оппозиционное движение было маргинализировано и уже не воспринималось всерьез. Конечно, оставались такие еще ревностные священники и настоящие катакомбные приходы, но их были уже единицы к концу советского периода. А выжить в тех условиях получилось только благодаря компромиссу владыки Сергия. Видите, как сложилась наша история, что, конечно, владыка Сергий, идя на такие уступки, идя на компромисс, он, ну, тоже, в общем-то, так допустил такие шаги весьма-весьма сомнительные. И поэтому, и, наверное, плоды политики митрополита Сергия Строгородского мы ощущаем и до сих пор. То есть, конечно, есть какие-то у нас проблемы, которые коренятся еще вот в событиях 20-30-х годов. Но вот какой путь ни бери, получается, и у того, и у другого пути были проблемы. Но, тем не менее, во всяком случае, сергиевский путь церковь сохранил. То, что она у нас сейчас есть, это, конечно, его заслуга.
Я слышал, что в Албании церковь была полностью уничтожена. Кстати, сохранилась печатная запись беседы Сталина с албанским лидером, где тот докладывает Сталину о том, что с религией в Албании покончено. И тем не менее, сейчас существует албанская православная церковь. Получается, не так страшно физическое уничтожение, гораздо страшнее уничтожение моральное.
Бывает, конечно, всякое. Что же касается церкви албанской, действительно, на протяжении нескольких десятков лет она была просто вне закона. Это для Албании, конечно, было страшным. Она сейчас возрождается, но все-таки я думаю, что для русской церкви этот удар был бы намного болезненнее. Но дело в том, что албанская церковь, она объединяет православных, но православных в Албании не так уж много. В основном это мусульманские мусульманская страна. Кроме того, там еще и большой процент католиков. С другой стороны, вот еще о чем надо помнить. Мы часто говорим о жертвах коммунистических репрессий, там перечисляем и красный террор, и коллективизацию, и там голод в Поволжье, голод начала 30-х годов, затем большой террор, послевоенные сталинские репрессии и так далее. Да, конечно, цифры огромные, но при этом как-то забывается другой момент. А сколько погибло душ? Конечно, тут число уже огромно. Получилось так, что ну, просто десятки, сотни, миллионов душ погибли, потому что воспитывались без православия, в безбожии, и причем еще в безбожии таком воинствующем. Это было государственной политикой. И если бы не было церкви, то количество погибших душ было бы неизмеримо большим. И кто его знает, как бы сейчас восстанавливалась тогда православная жизнь. Вот, владыка Сергий все-таки способствовал тому, что о церкви все знали, что можно в нее ходить, можно, конечно, пожертвовать карьерой, но все-таки такой вариант, да, пусть пожертвовав карьерой, там, положением в обществе, но можно было все-таки быть верующим человеком и прекрасно жить. Конечно, православных преследовали и после войны, и, пожалуй, до конца 80-х годов шли эти преследования, но в любом случае любой человек мог сделать выбор, мог стать церковным православным человеком. В общем, это оставалось, это тоже, конечно, заслуга владыки. Так что об этом, конечно, надо помнить.
Как вы думаете, почему Сталин выбрал все-таки Старогородского, а не Введенского? Чем тот ему был более симпатичен?
Я думаю, что здесь шла речь, наверное, не о личных симпатиях, а о прагматизме. Дело в том, что, конечно, все прекрасно понимали, что обновленцы – это не настолько уж серьезная организация. Да, никуда не денешься. Все-таки действительно там было немало людей, ну, просто совершенно недостойных. Вот, но все-таки Патриаршая церковь, Тихоновская церковь и последователь владыки Сергия, они признавались православным миром и, в общем-то, воспринимались именно как структура более законная, более приемлемая и более приличная. Все-таки обновленцы были поголовно сотрудниками НКВД, и, казалось бы, в этом отношении можно было бы их привлечь, и все было бы спокойнее. Однако, с другой стороны, обновленцы уж слишком себя дискредитировали и были просто нерукопожатными. Это с одной стороны. А Сталин, конечно, планировал расширять пределы Советского Союза в 30-е годы и кого поставить на территории, присоединенные к Советскому Союзу в 1939-1940 годах. Обновленцев, но обновленцев вряд ли признают на Западе, вряд ли там признают православие в целом, потому что Константинополь все-таки это не единственная православная церковь. Вот, а как раз сергиевские структуры вполне бы признали. Ну, конечно, с обновленцами тоже советское руководство не планировало прощаться. Их верность советскому режиму, их готовность идти на любые компромиссы и готовность к сотрудничеству, к предательству, к подлости, она была, конечно, очень хорошо известна, и поэтому обновленцы-то они никуда и не делись. Дело в том, что владыке Сергию, по некоторым сведениям, еще в начале 30-х годов предлагали с обновленцами объединиться и возглавить эту объединенную структуру, но на условиях, что обновленцы будут приняты без покаяния, то есть это будет именно примирение. Владыка Сергий от этого отказался, то есть на самый последний компромисс он все-таки не пошел. И да, это был как раз 1935-1936 год. Но советское государство потом от этого проекта почему-то отказалось.
Как вы думаете, большой террор в отношении церкви, не было ли реакции на этот отказ?
Нет, нет, большой террор ни в коем случае не был реакции на этот отказ, потому что в годы большого террора и обновленцев немало пострадало. И большой террор – это все-таки такой проект по созданию бесклассового общества, то есть все классово чуждые уничтожались, и церковь в том числе, и тут уже просто не отличали обновленцев от тихоновцев. Если вот гонения начала 30-х годов, они прежде всего затронули тихоновское духовенство и правую оппозицию последователей владыки Сердия, обновленцев затронули мало, то уже большой террор, он ударил абсолютно по всем. Вот, но что касается обновленцев, ведь обновленцы никуда не делись, и когда владыка Сергий Строгородский все-таки уже в 43-м году получил возможность как-то церковь укреплять, когда он стал патриархом, даже было разрешено открыть небольшое количество церквей, то параллельно с этим церковь получила и вот это ядовитое вливание в виде обновленцев. Ведь они, те, кто пережил репрессии, кто пережил большой террор, они также возглавляли приходы, и теперь, после 43-го года, их принимали в Московский патриархат, но уже, правда, принимали через покаяние, но поскольку эти кадры очень ценились советским руководством, то те из них, кто был архиереем и соглашался дальше на архиерейство, они вскоре рукополагались снова, и таким образом у нас в составе Московского патриархата оказалось большое число архиереев и таких ведущих статусных священнослужителей, священников, которые были бывшими обновленцами и которые принесли за собой в русскую церковь вот этот сервилизм.
Не мытьем, так катаньем.
Получается, что так, да, не получилось в середине 30-х их объединить вот так мирно и, может, даже торжественно. Получилось, пусть через покаяние, но все равно их влить в церковь. И, конечно, это по церкви ударило. И я, опять же, повторяю, что для церкви это принесло огромный вред, и последствия этого вреда мы до сих пор и ощущаем. Вот в чем здесь была беда. И конечно, все это происходило в основном уже при преемнике владыки Сергия Строгородского, при патриархе Алексея, но все равно вот этот вектор этой политики был взят, и, конечно, преодолевать вот это последствие вот этой политики, наверное, придется еще очень долго.
Вы упомянули об изменении политики советского руководства по отношению к церкви в 43-м году. Существуют разные мнения по поводу того, почему Сталин вдруг решил пойти на сотрудничество с православной церковью. А как вы думаете, что это было, прагматизм или все-таки начало покаяния этого человека?
Это все-таки прагматизм. Для меня тут вообще никаких даже и вопросов не возникает. Ну, на что тут можно обратить внимание? Что послабления в отношении церкви начались не в самые страшные для советского государства годы, не в 41-м, не в 42-м, а только уже осенью 1943 года, когда уже была победа на Курской дуге, когда всему миру было понятно, что Германия войну проиграла. Только тогда уже и состоялась известная встреча с тремя митрополитами, и только тогда вот уже и было разрешено церкви действовать более свободно. Ну, для чего это делалось? Для того, что необходимо было показать Европе, что в советском государстве нет гонений, что даже избран патриарх, даже открываются храмы. Все это было еще и умножено пропагандой, там трубили об открытых монастырях, о тысячах храмах. Ну, конечно, этого не было. Там, по статистике было открыто около там 1300 храмов всего, и всего лишь один единственный монастырь – это Троице-Сергиева Лавра. Все остальные монастыри и там 12 с лишним тысяч приходов – все это было на территориях либо вот западных районов, то есть это Прибалтика, Западная Украина, Западная Белоруссия, Молдавия, либо это было открыто при оккупации там, немцами и их союзниками. Вот, так что советское государство открыло-то очень мало храмов. Так что, с одной стороны, это Первое – это необходимость показать Восточной Европе, что у нас нет гонений на церковь, идти в Европу и присоединять ее к зоне советского влияния под безбожными знаменами было просто политически невыгодно. Затем, это, конечно, Сталин рассчитывал на серьезное советское влияние на Ближнем Востоке и на Балканах, то есть это районы либо стопроцентно православные, либо с большим процентом православного влияния, да, то есть для этого церковь была нужна, для этого был нужен патриарх и какие-то структуры, которые могли сотрудничать с поместными православными церквами. Другой пункт – это, конечно, требование союзников прекратить гонения на церковь. Франклин Рузвельт был человеком верующим и, конечно, был весьма недоволен тем, что церковь уничтожается в России. Ну, кроме того, и русская зарубежная церковь, ее представители настаивали, что нельзя оказывать поддержку Советскому Союзу, поскольку там идут гонения. Было даже письмо там, нескольких иерархов и деятелей эмиграции к Рузвельту, чтобы вот он это обязательно учел. Ну и действительно, Рузвельт об этом говорил Сталину. Ну и действительно, обратите внимание, ведь владыку Сергия избрали патриархом как раз накануне Тегеранской конференции, для того, чтобы показать союзникам, что гонений нет. Вот у нас даже состоялся архиерейский собор, даже патриарха избрали. А патриарха Алексея I избрали вот во время Ялтинской конференции. Хотя тоже могли, допустим, избрать пораньше. Он там был, сколько там, 10 месяцев был патриаршим местоблюстителем. Вот, то есть, такая была цель, цель просто политическая. Ну и... при этом, при всем при этом, ведь неправильно считать, что гонения на церковь после 43-го года закончились. У нас, к сожалению, вот есть такой перекос в нашем понимании послевоенной ситуации. Вот видел я даже такое официальное мероприятие, посвященное там очередной годовщине начала гонений на церковь, и там как-то вот было показано и вот это гонение 30-х годов, и война, а затем как-то все смазано, и вот уже только хрущевский период с закрытием храмов и атеистической пропагандой. А вот этот период с 43-го по 58-й год, он как-то вот у нас несколько затуманен. А на самом деле этот период был для церкви тоже очень тяжелый. Конечно, он не сравним с 30-ми годами, тогда речь шла вообще об уничтожении церкви. Здесь церкви позволили существовать, дали ей некоторую свободу, но свободу очень-очень ужатую. Ну, вот приведу такой пример. После 43-го года так можно было открывать храмы, но процесс открытия храмов был намеренно затруднен. То есть нужно было общине добиться разрешения у местных властей, она могла разрешить или не разрешить. Если не разрешала, то все, процесс открытия храма останавливался. Но если местная власть даже разрешала, то храм не открывался. Это решение должны были утвердить еще и в Москве. А Москва тоже могла запретить. И таких случаев тоже было очень-очень много. Только примерно 20% ходатайств верующих после 43-го года было удовлетворено. И все это длилось, опять же, всего несколько лет, до 1948 года, а после 1948 года уже храмы не открывались, а только закрывались. Сталин лично запретил очередной список храмов, предполагавшихся к открытию, это стало сигналом. Ну, а кроме того, тогда же было издано такое постановление, что следить за духовенством, которое вышло из лагерей, насколько оно себя правильно ведет. Ну, понятно, что доносчики, сексоты просто следили за всем духовенством, и если кто-то что-то говорил неосторожное, то их уже и арестовывали. Ну, вот мне очень нравится пример с священноисповедником Рафаилом Шейченко, учеником оптинских старцев. Он во время проповеди сказал про святого Иоанна Дамаскина, что он стал монахом, все оставил, оставил роскошную жизнь, оставил дворцы, красоту которых мы себе и представить не можем. И доносчики рассказали об этой проповеди, казалось бы, ну что в этой проповеди страшного? Но нет, нашли повод. Он сказал о красивых дворцах, красоту которых мы не можем представить, это было расценено как клевета на советское строительство, мол, мы не можем строить так, как когда-то в древности, и отец Рафаил получил 10 лет лагерей. Ну, таких случаев огромное количество, на самом деле, с 1948 года по 1953, и, конечно, церковь должна была несколько приглушить, может быть, свою активную деятельность, но, тем не менее, выжить.
Я слышал, что Иоанн Крестьянкин тоже как раз получил срок после войны.
Да, отец Иоанн Крестьянкин как раз был арестован тогда же, в конце 40-х годов. Да, активный московский священник, хороший проповедник, и там повод был совершенно несерьезный, назвал Александра Невского благоверным князем, но как его еще назвать, у нас в календаре так. Но здесь уже мало кто задумывался о логике. Но все-таки в основном среди тех, кто пострадал в конце 40-х годов, было намного больше выживших. У нас смертная казнь была вообще отменена тогда формально. Конечно, расстреливали. Там дело врачей, ленинградское дело, другие случаи. Конечно, расстреливали, но все-таки церковных деятелей это не касалось. Поэтому даже кто тогда был арестован, им удавалось выжить. Если кто умирал, то умирал в лагерях, а не от чекистской пули. Тут можно назвать среди таких исповедников, пострадавших в конце 40-х годов, святую Матрону Власову, священноисповедника Петра Чельцова, священноисповедника Леонтия Михайловского, священноисповедника Гаврила Егошкина, потом епископ Вениамин Милов, митрополит Нестор Анисимов, многие-многие другие. Ну вот им удалось все-таки пережить, и уже после 1953 года их стали освобождать. Но опять же, вот что касается вот этого 1948 года, ведь тогда советское руководство пыталось даже поднять статус Московской патриархии до уровня Вселенской. Вот, ну, после победы, казалось, такая возможность действительно есть, превратить Москву в православный Ватикан и вот из Москвы контролировать православную жизнь, православные церкви, ну, а также и политику многих стран, ну, опять же, Балканы, Восточная Европа и Ближний Восток. И, конечно, вот сама эта история тоже очень интересна, и как-то мало у нас о ней знают, а ведь тогда было такое серьезное противостояние между Константинополем и Москвой. За Константинополем стоял Запад, за московским патриархатом стояло советское руководство. Вот кто выиграет? Тогда, в 1947-1948 году, все это решалось. Ну, понятно, что победа не могла не достаться Константинополю и Западу, по той причине, что все-таки нельзя в одно и то же время гнать церковь, арестовывать ее священнослужителей, закрывать храмы и при этом добиваться вселенского статуса для этой церкви. И вот эта попытка созыва Вселенского собора в Москве поэтому так и не состоялась, было созвано только вот Московское совещание 1948 года, которое, конечно, было таким жалким подобием того, что планировалось изначально в 1946 году. И большинство восточных патриархов просто отказалось принимать в этом участие. Там только Антиохийская церковь была представлена из древних восточных кафедр. Ну, а также представители церквей, которые находились в зоне советского влияния, то есть это Восточная Европа. Так что не стало вот это мероприятие таким началом православного Ватикана в Москве. И после этого уже начинается закрытие храма, закрытие монастырей, более 1000 храмов было закрыто с 1948 года до смерти Сталина. То есть получается так, что сколько открыли с 1943 по 1948, столько же закрыли с 1948 по 1953.
Как вы думаете, откуда такое маниакальное желание уничтожить церковную структуру? Чем она так была нехороша для Сталина?
Ну, нельзя было отказаться вообще от коммунистических установок. Все-таки я думаю, что если бы советское руководство там захотело, то вполне можно было перейти на какой-то более мягкий там вариант сосуществования церкви и государства. Но коммунистическая власть изначально была антицерковной и антирелигиозной. Мы знаем, что это марксистские еще установки отражают, затем это и ленинская политика, и вся политика там первых советских лет. То есть Сталин всегда заявлял о себе, что он является верным ленинцем, его последователем, и не только заявлял, но и считал себя таковым. И вот в тех условиях, ну, конечно, там дать церкви большую свободу, ну, было просто невозможно. И там, значит, нужно было от очень-очень многого отказываться. Ну, на такой путь, конечно, советское руководство так и не ступило.
От одного клирика я слышал версию, что на самом деле Сталин был человеком верующим. Есть другой клирик, довольно авторитетный в наше время, который утверждает, что известно от водителя Сталина, что Иосиф Виссарионович даже был монахом, тайным Георгием, по-моему, если мне память не изменяет. Может быть, действительно это так? Как известно, политика – это искусство компромиссов, и Сталин искренне хотел сделать добро для церкви, и вот он как-то вот так вот лавировал между своим желанием и своим окружением.
Ну, я сейчас сошлюсь не на свои слова, а на слова из замечательного фильма, который я советую посмотреть всем нашим радиослушателям. Фильм называется «Ангел русской церкви против отца всех народов». Это документальный фильм, который был поставлен, по-моему, Православной энциклопедией. И там как раз прозвучали слова одного клирика, что если бы Сталин был неверующим, наверное, для его посмертной участи это было бы легче и лучше. Потому что быть верующим и творить такие беззакония в отношении церкви, ну, это просто уже ставить себя на уровень бесов, которые тоже, как известно, веруют и трепещут, согласно Священному Писанию. Потому что, ну, действительно, что ж, церковь была врагом, и как же можно арестовывать клириков, закрывать храмы, ругаться над мощами, что ж, это все было и в сталинские годы, и даже в послевоенные годы, послевоенные, 40-е, начало 50-х. То есть тут, ну, конечно, я думаю, нельзя говорить, что глава советского государства действительно был верующим человеком, либо вера у него имела какие-то очень странные и страшные формы. Поэтому об этом нужно знать. Ну, кроме того, все-таки история – это точная наука. Должны быть серьезные подтверждения вот таким вещам о каком-то покаянии советского руководства, а таких подтверждений нет. Ну, знаете, в 90-е годы вот была запущена эта история про митрополита Илью, митрополита гор Ливанских, который будто бы Сталину передал там повеление Божьей Матери открывать храмы. Вот. Но документально это совершенно не подтвердилось, нет никакой переписки владыки Ильи, что там на самом деле, были ему какие-то видения или нет, мы этого не знаем, но, во всяком случае, патриарх Алексей I отзывался о митрополите Ильи очень плохо, отрицательно, так же, как и митрополит Питерим Волоколамский в своей книге «Русь уходящая» тоже высказался очень резко об этом человеке, но не в том дело. Нет никаких ни документов, ни подтверждений того, что действительно такая переписка имела место, и опять же, уж казалось бы, в 41-м, ну, в 42-м году нужно начинать возрождение церкви для того, чтобы она сплотила народ, но ни в 41-м, ни в 42-м году этого не было. Только уже вторая половина 43-го. И, ну, в связи с этим, конечно, тут вопрос о вере Сталина, его руководство, он просто отпадает. Некоторые говорят, что Сталин был верующим, но ему как бы не позволило его окружение. Но вот если мы берем эти легенды, то там даже существует такая, что Сталин вместе с Ворошиловым и с кем-то еще, они там собирались вместе и пели церковные песнопения. Ну вот, пожалуйста, вся верхушка церковные песнопения поет. Дальше кто еще? Народ. Народ у нас, говорят, вообще поголовно верующий, да, народ богоносит, тоже все верующие. Вот, ну и что же получается, кто же противостоял? Да, верхушка, казалось бы, верующая, за православие, народ у нас весь православный, а кто же тогда помешал-то? Вот, что среднее звено, ну, знаете, так уж преувеличивать его значение в условиях вот такого жесткого руководства, конечно, не следует. Если бы было желание, там всегда можно было бы сослаться и там на ленинские нормы, и на того же Вильгельма Либкнехта, который говорил, что, да, марксист, но говорил, что с религией не надо бороться, а она отомрет сама собой. Ну вот вполне можно было там в 43-м, в 45-м годах это, и далее что-нибудь придумать, вот это идеологическое основание, и цитаты из Ленина тоже там набрать нужных, и оставить церковь в покое по такому югославскому образцу. Ведь в Югославии тоже был коммунистический режим, и тоже Иосиф Броз Тито был президентом и фактически диктатором страны, но гонения на церковь там были в намного-намного меньшей форме. Вот, казалось бы, можно было такой вариант установить? Можно, но я думаю, что еще и боялись, что, да, в церкви больше свободы, получат большие проблемы. Вот опять же приведу в пример сербскую церковь. Вот читая прессу 60-х, 70-х годов, я просто удивляюсь тому, насколько смелой была сербская церковь, то есть коммунистическая власть, да, церковь преследуема. Тем не менее, там, сербские патриархи, архиереи, они настолько жестко отзывались о государственной политике, критиковали ее. Там один из архиереев, ну, это, правда, еще на конец 40-х годов, но даже сказал, что нет разницы между католиком Иосифом Бросом Тита, католиком и хорватом, и католиком и хорватом Павеличем, да, вот это фашистским диктатором Хорватии, то есть что коммунист, что фашист, одно и то же. Ну и ничего, расстрелян не был, вот, так что вот такая свобода, она просто поражает, и, наверное, советское руководство опасалось, что если вот предложить такой мирный путь сосуществования, то рано или поздно мы получим критику со стороны церкви, этого, наверное, боялись.
Как вы думаете, откуда такая боязнь критики, я бы сказал, многовековая уже? По-моему, критику, наоборот, надо приветствовать. Критика помогает человеку взглянуть на себя непредвзято, исправить свои какие-то ошибки, которые у каждого есть. Откуда такое странное патологическое отвержение критики у наших властей, как вы думаете?
Ну, я думаю, что это просто результат диктатуры. Что критика, конечно, возможна при там, просвещенном императоре или при демократии, да, при каких-то там формах, когда существует, допустим, и царская власть, и какой-то там строй конституционный, как у нас был до Петра I. Ведь, знаете, я считаю, что это такой перегиб считать, что у нас никогда не было народного представительства в государстве. До Петра I оно было, это земские соборы, ведь их созывали постоянно, там не только ради избрания первого царя из дома Романовых Михаила Федоровича. Земские соборы созывали там чуть ли не каждый год, и для решения разных вопросов, и на земских соборах были представлены представители самых разных сословий. То есть это все совершенно нормальное явление, Петр I это прекратил. Вот, ну, и понятно, что вот уже власть при таком единоличном правлении, она критики очень боится. Но если мы там императоров наших не берем, то если уже речь идет именно о советском строе, с его жесткой диктатурой и лагерями, ну, даже и без лагерей, но все равно считалось, что наша политика самая правильная, мы идем правильным курсом, коммунизм – это наша цель, единственно правильная цель, на Западе все ужасно, капитализм отвратителен, ну и так далее, и так далее. Хорошо только у нас, да, сначала там расстрелы, лагеря, затем карательная психиатрия и так далее, и так далее. Ну, какая тут могла быть критика, тем более выходившая, допустим, на международный уровень? Конечно, это было недопустимо, и любой институт, который бы что-то критиковал, он был просто невозможен. Мы знаем, что было с отдельными правдолюбцами, даже вот такой в относительно вегетарианский брежневский период. Ну, а если бы это заявлял целый там социальный институт, православная церковь, то это бы, конечно, привело к более серьезным последствиям. Нет, это было не нужно, и поэтому советское руководство, даже в свои последние, так относительно спокойные десятилетия, оно все равно держало церковь под жестким контролем, ну, самыми разными способами. Ну, если речь идет о простом население, то здесь уже просто создавали проблемы на работе или в институтах по месту учебы, потому что там до конца 80-х годов еще выгоняли из институтов за веру, и я лично знаю таких людей. Далее, ну, понятно, карьеру мог сделать только коммунист, ну, там, за исключением, может, каких-то отдельных областей культуры или искусства. Ну, а коммунист, понятно, он по своему уставу обязан был быть атеистом. Получается, руководитель там, любого звена, он просто обязан был заявлять о своем атеизме. Если был верующим, то, конечно, это скрывал. Что же касается вот нашего духовенства, опять же, в последние советские десятилетия, после сталинские, то тут были самые разные способы, но в основном, конечно, пытались как-то вербовать духовенство для сотрудничества. Конечно, кто-то сдавался, но было немало тех, кому удавалось этого избежать. Ну, там разные даются оценки, но процент тех, кто все-таки не склонился под это ярмо, он достаточно большой, там до четверти примерно всего состава нашего духовенства. Ну, архиереям в этом отношении было, конечно, сложнее. Приходилось идти на такой компромисс. Конечно, это крайне тяжело, но что имеем, то имеем. Ну, наверное, другого варианта просто у нас не было.
Как известно, история не знает сослагательного наклонения. Был в нашей церкви пример, который после этого мало кто смог повторить. Это пример митрополита Филиппа, который одним из условий своего согласия на митрополитчью кафедру поставил возможность печаловаться за тех, кого Иван Васильевич, говоря современным языком, репрессировал. Ясно, что надо иметь огромное мужество, чтобы пойти на такое, и конец, наверное, всегда примерно один и тот же – или смерть, или тюрьма.
Да, ну, я дополню, что все-таки не один святитель Филипп, еще, согласно житию, и святитель Герман Казанский, он тоже пострадал от царя Иоанна IV как раз за свое недовольство этой политикой и не стал первоиерархом русской церкви как раз из-за того, что поставил это условие изначально, ну, а затем там как-то его жизнь очень туманна, ну, по всей видимости, вскоре после этого он умер. Вот, ну, житие тоже его называет пострадавшим от той власти, но, опять же, ведь после митрополита Филиппа во главе церкви были митрополиты, при том же Иоанне Васильевиче, которые, ну, все-таки сумели вот удержаться вот на должном уровне. Пусть они не пошли на смерть, как святой Филипп. Ну, известно, что четвертый брак царю Иоанну был позволен там только при условии внесения им жесткой епитимии, а больше уже браков они ему не благословляли, что там те женщины, которые именуются женами, они на самом деле женами-то ему не были, да, это так были сожительницы. Да, там не случайно, что и царевича Дмитрия, нашего мученика, тоже не признавали законным царем, потому что он был рожден от Марии Ногой, которая не была его женой, что и Иван Васильевич подтверждал. Но это другой разговор. Но я к чему здесь все это веду? Что главы русской церкви после святого Филиппа, ведь они не позволили царю вот это многочисленное браковенчание и даже наложили на него епитимию, он долгое время не причащался как раз из-за своей такой неблагочестивой жизни. Но в советские годы было намного сложнее. Все-таки Иван Грозный, несмотря на все свои грехи, страх Божий все-таки имел, и как-то, ну уж на такие массовые гонения против церкви он бы не пошел. А в советский период было страшнее намного. Тут должны были быть компромиссы более серьезные, более страшные.
Тема, конечно, очень сложная и объемная. Неплохо было бы выслушать и кого-нибудь из ваших оппонентов. Я думаю, что есть мнение отличное от вашего. Не все так мягко относятся к политике митрополита Сергия Старогородского, как вы. Но я думаю, что рассудит нас, конечно, всех Бог. Мы узнаем, кто был прав, а кто нет, только после смерти. Ясно, что этот разговор ни в коем случае не был нашим судом. Ни над митрополитом Сергием, ни над его политикой. Хотя даже существует термин такой «сергианство». Лично для меня вопрос, конечно, до сих пор открыт.
Ну, я скажу, что и для меня этот вопрос открыт, что действительно тут сказать что-то вот окончательное, наверное, не получится. Но я что хочу сказать, ведь нет в истории стопроцентно идеальных людей или стопроцентно злодеев, стопроцентно святых. Мне очень нравится пример из жизни преподобного Марка Афинского. Это был один из немногих святых, кто мог передвигать горы своей молитвой. Человек, живший в пустыне среди гор и скал в одиночестве десятилетиями. И когда его перед смертью посетил монах, ознакомившийся с его жизнью, видевший его чудеса и его потом похоронивший, ему было видение открыто, как душа святого Марка возносится на небо. И даже такой подвижник и то был задержан на мытарствах. Даже у него было что-то найдено, за что его злые силы хотели унести в преисподнюю. Вот, так что даже у такого святого что-то было. Вот, то же самое и с величайшими злодеями. Наверняка у любого злодея тоже найдется хоть немного, но чего-то хорошего, что они сделали. Вот, и, ну что ж, в истории таких фигур очень-очень много. А владыка Сергий, конечно, фигура историческая. Там, вспоминая владыку Филиппа, да, сразу же вспоминаем опричный террор, его выступление против опричнины. Вспоминаем владыку Ермогена, патриарха. Тут сразу же возникает картинка его выступления против польской интервенции. Там вспоминаем святителя Тихона, там, первый патриарх после долгого перерыва, ну и к тому же вот оказавшийся в самом начале этих гонений. А вот что касается патриарха Сергия, это владыка, живший в самый страшный период нашей истории. Вот что сразу же вот вспоминается, когда о нем говоришь. И, конечно, вот в такой страшный период остаться полностью чистым, ну, можно было, пожалуй, только через мученичество. Так что, конечно, тут судить очень сложно. Но, конечно, не заходит речь о канонизации владыки Сергия. И я думаю, что и не зайдет, там, если не будет каких-то там явных чудес, нетления мощей, когда все аргументы отпадут. Ну, конечно, такого нет. А вот если мы судим только по делам, ну, действительно, было в его жизни всякое. Церковь он сохранил, но средства для сохранения были очень тяжелые. Мы не иезуиты, которые говорят, цель оправдывает средства, если это цель спасения души. Вот, ну, действительно, очень-очень непростой этот вопрос. Так что, как и для вас, для меня этот вопрос тоже открыт. И надо просто, я думаю, здесь не пытаться вот как-то установить вот эту четкость в этом ответе, то есть либо он хороший, либо плохой, и все остальное отнести. А вот, наверное, так и оставить этого владыку в истории, как владыку, который, ну, оказался в такой сложной ситуации, в такое сложное время. Ну, а затем, ну, действительно, на протяжении веков, наверное, какая-то оценка будет дана. Мы потому что, наверное, многого еще не можем оценить в этой катастрофичности советского периода. Помним, ведь Менделеев предсказывал там до полумиллиарда нашего населения, если не ошибаюсь, к концу 20 века. Ну, что мы имеем? В общем, разоренная страна, вымершая деревня, сокращение народа населения нашего Отечества, ну, плюс вот это безбожие 20 века. Вот, и как вот эту катастрофу, я думаю, еще предстоит оценивать и оценивать в будущем, только, наверное, ну, спустя десятилетия, а то и столетия все это будет понято, и тогда же будет понята и политика православной церкви в этот период, и тогда, наверное, только и дадут ответ на этот вопрос. А наша задача просто не скрывать правды, писать об этом, находить документы, исследовать, то есть помогать будущим поколениям в этой оценке.
К сожалению, наше время истекло, но не могу не задать последний вопрос в качестве постскриптума. Я забыл, кто из оппонентов митрополита Сергия сказал следующее, что мы спасаемся в церкви, не надо спасать церковь.
Да, такое говорили оппозиционеры, которые встречались с владыкой Сергием вскоре после отделения митрополита Иосифа Петровых. Но это действительно так, но вот я опять же повторяю, владыка Сергий хотел сохранить институт церкви, ее бюрократические вот эти вот структуры, понимая, что в реальной жизни без них церковь просто пропадет. Вот какая была задача у владыки Сергия – сохранить вот эту институцию.
А мне всегда казалось, что в реальной жизни церковь без Христа пропадет.
Да, но владыка Сергий, как видим, считал по-другому.
Большое спасибо, Андрей Александрович. Я очень рад, что вы пришли к нам в студию, и это действительно большая и серьезная тема. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня у микрофона был доктор исторических наук, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Александрович Костырюков. У микрофона редактор Илья Сергеев. Спасибо за внимание.
Большое спасибо, всего вам доброго.